Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о духовной философии в Швейцарии. У нас сегодня в гостях главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук, доктор философских наук Виктор Павлович Визгин. Здравствуйте, Виктор Павлович.
Здравствуйте, Алексей Павлович.
Очень рад, что вы снова в нашей студии. Наши радиослушатели очень любят слушать вас. Ваш увлекательный рассказ об истории философии. Вы как пишете увлекательно, так и рассказываете увлекательно. И я знаю, что сейчас вы работаете над одной книгой о философе, имя которого мало скажет. Что-то даже, может быть, знатоку истории философии. Это Шарль Секретан, швейцарский философ, да, вот философ христианский, реформатской церкви, то есть протестант. Ну, было бы странно требовать от швейцарцев чего-то другого, потому что Женева – это кальвинистский город, как мы знаем. Ну, а Секретан родился и жил значительную часть своей жизни в Лозанне, тоже на Женевском озере, Ля-Клеман, как его называют французы. Вот. Но, наверное, каждый наш разговор – это не просто воспоминание о каком-то философе редком, но это вопрос, что же он нам может дать. Вот что современный ищущий веры человек или нашедший веру может почерпнуть у Шарля Секретана? И зачем нам о нем знать, зачем его читать?
Ну, я бы на этот вопрос стал бы, наверное, отвечать с имен некоторых русских философов, которые знали, скажем так, основное произведение Шарля Секретана, оно самое известное. Это его фундаментальный двухтомный труд под названием «Философия свободы». Я потом еще о нем скажу, наверное, по ходу дела. Вот. Скажу о тех людях, которые вот в России открывали эти тома. Это увесистые тома, написанные в строго философской, такой, я бы сказал, классической манере. Вот. И имя первого философа – это Николай Ануфриевич Лоский. Его замечательная книга, примерно, по-моему, там 29-го года, вот я могу ошибиться, но вот в это время написанная, изданная, это «О свободе воли». Вот. И в этой книге упомянут Секретан, ну, немножко в критической такой манере, его концепция абсолютной свободы. Вот, она упомянута там, дается ссылка на его этот труд. И рецензию, которую он написал на книгу Лоского, Бердяев Николай Александрович и опубликовал в «Своем пути», ну, вскоре после выхода, по-моему, в 30-м году «В пути» издана эта рецензия, он заметил, что Секретан – это замечательный наш мыслитель Николай Ануфриевич недооценил. Вот. И это, пожалуй, единственный случай. Вообще-то Бердяев хорошо знал французскую философию как католическую, так и протестантскую.
Ну, он сам был француз частично.
Он был француз.
По бабушке.
Да. И он вообще и писал, и говорил, и доклады делал по-французски. Это известно, да. Так что для него этот язык был совершенно открытым, и культура была совершенно прозрачная. Мы знаем его работы о Леоне Блуа, там, о Гвисмансе, вот, об этой культуре, о французском модернизме католическом. А Секретан – это был не католический, так сказать, модернизм, а в некотором смысле модернизм протестантский.
Но ведь у Бердяева тоже была работа «Философия свободы».
Да. 1911 году. И вот в этом узусе, так говорится языком филолога, они пересекаются с Секретаном. Это вот мыслитель наиболее близкий к Секретану – это именно Бердяев. Ну, помимо, скажем, еще Владимира Соловьева, которого можно тоже упомянуть, и кое-кого из других русских мыслителей XIX века. Ну вот. И что же сказал Бердяев? Я думаю, это надо вот как вот слушателям бы знать эту оценку бердяевскую. Он сказал, что во весь XIX век, вообще говоря, как бы охвачен этой идеей свободы, ну, от иголок, от кончиков волос до кончиков ногтей, как там сказать, от иголок до пят, как говорил Пастернак, да, вот, он был охвачен этой идеей свободы, что называется европейским либерализмом, которое было в России, и прямо начиная вот, ну, с ранних, так сказать, просветителей, там, с Новикова, но после наполеоновских войн, ну, просто расцвел у нас либерализм. И Пушкин пишет оду.
Вольность.
Но оду не свободы, а оду вольности. Угу. Русская свобода – это вольность. И об этом, может быть, сказать надо потом. А сейчас я еще о Бердяеве. Значит, он сказал так, что во весь этот замечательный, глубоко философский век, дай бог, чтобы каждый век был таким философским, как был XIX век. Одна только немецкая философия чувствует. Французская осталась даже в тени. Вот как бы немецкая вышла под солнце, а тень отбросила на Францию. И вот на французский спиритуализм, на французскую религиозную философию и на швейцарскую заодно. Поскольку вот франкоязычная швейцарская, она как бы примыкала к французской. Ну вот, так что Бердяев сказал, что во весь этот век было две замечательных философских книги о свободе или исследования философии свободы. Это Шеллинг, «Исследование о сущности человеческой свободы», это книга 1809 года, да?
Угу.
И «Секретан», первый том которого вышел в 49-м году. В 1849-м первое издание. Второе издание уже там 72-69 год, два тома, вот два издания было.
Но ведь, если я не ошибаюсь, Секретан был прямым учеником Шеллинга. Он слушал его лекции в Мюнхене в 1835-36 годах. То есть он был с ним знаком.
Да. Он был с ним знаком. И, можно сказать, распевал чаи. И что очень интересно вот для будущих исследователей, он там мог встретить Федора Тютчева. Тот тоже бывал в доме. Да нет, ну вообще там были и другие русские
любомудры. Ну и Адоевский, и
там Катков. Были, там был Киреевский,
да?
Иван, да.
Киреевский был чуть раньше. Киреевский
чуть раньше был.
В 30-м году.
Ну,
вот, а так там и Катков
Секретан
появлялся. Секретан
был дважды у Шеллинга. И, по-моему, один год, 39-й год. Угу. Но в эти годы он читал свои курсы по философии мифологии и философии откровения. И молодой Секретан оставил замечательные воспоминания об этих лекциях Шеллинга. Замечательные совершенно. Он говорит, что вот выходит, ну, такой коренастый старик с плотной воинской выправкой, лет под 60, ну, Шеллингу был там, может быть, 65, я не знаю, примерно так, он правильно говорит, и, значит, при двух свечах приносит свои тетрадки, ну, отвлекаясь от текста, и немножко от этих тетрадок, он хорошо поставленным голосом читает эти свои лекции, ну, слегка отклоняясь и рассказывая что-то в сторону. Вот. И если вот, говорит, выразить мне суть его, вот, дыхание его философии, то я примерно, говорит, изложил бы ее так, что в глубине философской мысли лежат простые, интуитивные, как бы, ну, философемы, скажем так. То есть простые философские истины, открытые каким-то внутренним, таинственным, может быть, мистическим, ну, так скажем, интуитивным путем. И каждый философ вот натыкается на такое интуитивное открытие, ну, как бы, сути его собственного философского мировоззрения и мира в целом. Вот как бы загадки мира у него раскрываются интуитивно. И потом он их оформляет систематически уже как бы постфактум.
Ну, интересно, что вот то, что вы рассказываете, это очень напоминает, как Киреевский воспринимал Шеллинга. Ему тоже было важно, вот что это за человек, как он выглядит, как он стоит на кафедре, как он воздействует на аудиторию, что у него за душой, во что он верит. Вот, может быть, такой академический формат восприятия лекции – это вот идеи, высказанные лектором, да, содержание. А здесь в том, что вы описываете, действительно, вот как-то заглянуть, вот за душу заглянуть. Шеллинг.
Да, да. И если заглянуть вот за душу, что там лежит на дне этой души, то вообще, говоря, лежит вот эта идея свободы. Первый том «Философия свободы» так называется «Идея». А второй том называется «История». То есть история как идеи свободы. Это второй том. А первый том – сама идея свободы как таковая. И вслед за Шеллингом фактически, вот хотя я еще скажу особо, чем Шеллинг, чем Секлитан отличается от Шеллинга, вот, Секлитан высказывает, Шеллинг высказывает свою мысль, вот, когда я говорил о том восприятии Секлитана еще молодого Шеллинга, то... Шеллинг высказывает мысль, что в основе мира лежит абсолютная свобода самого Бога-творца, который, собственно, является этой свободой, поскольку он не может от чего-то зависеть, будучи Богом. И мир, который он создает, есть мир, созданный по образу и подобию Бога. Значит, это свобода абсолюта переходит в мир. И человек, который рождается от Бога, тоже является, так сказать, свободным. Вот Бог сотворил человека свободным. И вот завязывается драма свободы абсолютной у Бога и уже относительно, тем не менее, у человека. Относительно уже в той степени, в какой он не Бог.
То есть свобода – вот, это образ Божий, по сути, да, в человеке?
Да, 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 да. И вот эта вот идея, собственно, христианской философии свободы, можно даже сказать и так. Вот. У Шеллинга в этих исследованиях говорится еще одна вещь, такое, я бы сказал, некое антропологическое открытие у него делается, что человек находится, вот будучи свободным, в центре всего мироздания. Вот потом у Шеллера будет его работа известна «Положение Der Stellung Menschen im Kosmos». Вот положение человека в мире. Только вот центральное положение в мире, оно как бы, оно гарантировано, ну, не гарантировано, а обусловлено вот его статусом свободного субъекта, скажем, таким вот языком. Так? Вот. И это есть центральное существо. Вот. В этом смысле вот, как бы космос организуется вокруг человека. Он как бы имеет антропоцентрическую структуру. Вот. Эта мысль одна из главных в его философских исследованиях свободы.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – доктор философских наук, историк философии и науки Виктор Павлович Визгин. Мы говорим сегодня о Шарле Секлитане, философе, спиритуалисте XIX века, который жил в Лозанне, учился у Шеллинга, то есть немцы все-таки были его учителями, да, и вот, ну, почему же вот эта фигура, о которой Бердяев сказал, что это один из двух главных источников философии свободы в XIX веке, была забыта? Почему столько говорили о свободе? Ну, понимаете, весь XIX век – это век революции, да, там, французская революция, парижская коммуна, вот. Почему никто не вспоминал духовную философию? Что образ свободы лепился как бы по модели французских просветителей, атеистов и материалистов? То есть это, получается, альтернативная какая-то концепция свободы, религиозная концепция свободы, которую предлагает Секлитан, которая не подошла, не стала мейнстримом в европейской философии?
Да, да, Алексей Павлович, вы здесь назвали несколько вот таких слов, они вот отсылают как бы вот к современному дискурсу, к его языку, типа вот мейнстрим и так дальше. Но если вот напомнить какие-то такие вот ландшафтные как бы маркеры вот этой ситуации 19 века, вот, скажем, перехода из первой половины во вторую, главным явлением здесь новым был позитивизм, который как бы продлил жизнь просвещению. Вот он продлил эпоху этого Ауфклеринг с Екль де Люмьер. Вот. И позитивизм, он увлек умы европейцев очень глубоко. И объяснялся это тем, что успехи естественных наук стали осязаемыми и легко воспринимаемыми массой образованности, такой, ну, средней образованности европейского общества. Вот. А идеи христианства, христианской свободы, они отодвинулись на периферию, поскольку были маркированы как некая, так сказать, политическая консервативность, с которой этот век и боролся. Ведь, то есть, политическая, как говорят, повестка дня, она заслонила повестку философскую и религиозную.
Но вот в России все-таки вот Хомяков, да, он же говорил о воле, Киреевский, то есть, может быть, там не настолько вот само понятие свободы прорабатывалось, но все-таки понятие воли – это один из элементов цельного разума человека, да, а воля имеет отношение к свободе. Вот, то есть, в России был похожий опыт. Странно, что Хомяков не знал ничего о Секретане. Хомяков же переписывался с Пальмером, с представителем Оксфордского движения, с британским протестантом. Может быть, если бы Хомяков переписывался с Секретаном, то они бы нашли много общего, о чем поговорить.
Если бы Хомяков обладал большим физическим здоровьем и прожил бы хотя бы до 80-х, 90-х годов 19 века, то это не исключено. Ну, да, Хомяков, он... к сожалению, рано умер, в общем-то, ну, по нашим меркам.
Ну, рано, да, в 60-м году, но, ну, тем, да, не менее, философия свободы Секретана уже была написана.
Тогда я немножко расскажу об этом. Вы понимаете, если брать первый том и первое издание, это 49-й год, ну, скажем, 50-й год, да, никто буквально... И она, эта книга, вышла в Лозанне. Эта книга была опубликована в Лозанне. Это, собственно, были напечатаны лекции молодого профессора, который, вообще говоря, даже не был профессором философии, а получил лицензиат, или, как сказать, агреже по диплом адвоката.
Юрист,
он,
да?
Даже, он вообще родился в адвокатской семье, в семье профессиональных юристов. Это такие, можно сказать, культурные патриции Лозанны. Они жили в центре города. Вот. Но я вернусь вот к этому вопросу, который вы подняли, Алексей Павлович, что книга вышла, естественно, на французском языке. Но французские философы, ну, будут они читать какого-то лозаннца. Понимаете, Лозанна в глазах парижан особенно, ну, такая была провинция глухая, что в нее просто бежали эти преследуемые гугеноты со всех углов той же Франции или там еще чего-то, понимаете? Это было прибежище. Что такое, вообще говоря, в Швейцарии, особенно эти кантоны франкоязычные по берегам Женевского озера? Это некий оазис для протестантизма, и причем оазис, окруженный совершенно католическими странами. Даже на юге Италия. На севере это Бавария, королевство независимое, оно католическое. Слева Савойя и бывшее герцогство Бургундское, в которое входил этот кантон Во, которое еще и не было кантоном Во. Он стал потом кантоном Во. Это была часть Бургундии, потом королевство Савойя, столица которого был Турин. Вот. И весь, так сказать, язык, лангаж политик, так скажем, французский, он был языком владений. Здесь Габсбурги, здесь Гогенцоллеры. Соседний Невшатель принадлежал прусскому королю Гогенцоллерам. Понимаете? Вот ситуация. А движется просвещение и либерализм, который вот ведет к республике, к парламентаризму, к парламентской демократии. Вот и кажется, что это прогрессивно, и, может, на самом деле так и есть. Это, я об этом сейчас не буду говорить. Вот. Но это некий такой политический мейнстрим, который, так сказать, оттеняет в тени, выбрасывает на маргинальную позицию вот этот религиозный, спиритуалистический подход к миру. Вот. Понимаете? Поэтому, а тем более, кто эту книгу будет читать среди французов? Там звезды, там Виктор Кузен, там Ренувье, который постепенно тоже маргинально пробирался, с которым переписывался секретарь, это его лучший французский друг. Вот. Так что слава и известность секретаря во Франции росла медленно, но неуклонно.
Ну, там в Лозанне вообще странно, что кто-то какую-то книгу написал. Там так красиво, там озеро, там лебеди плавают, там как будто вечность сама остановилась. Зачем там писать книги? Вот. А вот секретану пришло в голову все-таки помыслить, что есть Бог, что есть божественная свобода. Вот. Человек ведь привык, и вообще-то говоря, и религия тоже нас как-то ставит в определенные рамки. А уж кальвинизм еще в какие рамки ставит человека, да? То есть там все окна в 8 вечера должны быть закрыты. То есть там люди живут просто в замкнутом миру своей протестантской этики. Вот. Это рамки, это необходимость. Вот. Свобода – это осознанная необходимость. Кто говорил? Фихте, по-моему, еще, да?
Нет, ну это ссылаются на Гегеля, конечно.
Вот. Но тут вдруг человек захотел какую-то свободу. Вот в этой самой Швейцарии, где все настолько, где часы. Часы – это символ этой необходимости, понимаете? Швейцарские, самые точные, самые дорогие, самые прекрасные в мире. Вот. Символ необходимости. Время, которое есть деньги, как мы хорошо знаем. Да? Этот принцип тоже оттуда, из протестантской этики. Потому что это капитал спасения. Зарабатывай и показывай, что Бог к тебе хорошо относится, что Он тебя спасет, как говорил Макс Вебер. А тут человек про свободу.
Алексей Павлович, вот есть абстракция, обобщение, а есть личности и казусы. И для мысли нужно иметь и эту вот казусную сторону действительности и личную, персональную сторону действительности. Тот протестантизм, представителем которого был Шарль Секретан, это не кальвинистский официоз. Это поэтому не совсем Макс Вебер. Это то, что называется «le réveil». Или
пробуждение.
Или «anwendung», или как-то это по-немецки, да? Пробуждение. Вот.
То есть пробуждение человека, пробуждение души, да?
Это пробуждение живого религиозного чувства. Это некое мистическое течение в протестантизме. Скажем, чешские братья, моравские братья, вот Шпенер, пиетизм. Вот что-то вот это такое, такого рода, зародившееся, скорее, как я понимаю, где-то скорее на Британских островах и перекочевавшее на континент. Вот, скажем, вот в эпоху как раз как некая реакция на просвещение. Ведь, понимаете, любопытный факт, что вроде бы уже раннекапиталистическая страна, как Англия, она ведь не приняла французскую революцию, для которой были некие даже, я бы сказал, такие экономические и вполне материально связуемые причины. И она в некотором смысле и восстала духовно. Понимаете, вот это была некая мистическая альтернатива в недрах протестантизма и официозу, ну, как, скажем, Киркегор в Копенгагене. Это ведь тоже, примерно то же самое позиции, что у Шарля Секретана. И примерно в это же время, 40-е годы 19 века, там они кочуют до 50-го, это вот расцвет этого движения «Ревей». Это движение, ну, как сказать, это движение живой христианской, протестантской души. И в отличие от католицизма, который скорее обличает мир, эта душа влечется к миру, но хочет осенить его христианским светом. И на этой базе потом возникают Amnesty International, Human Rights Watch, и бог знает какие...
Именно Секретан писал о правах человечества,
о правах женщины,
последней его работы.
Да, даже вот женщины.
Причем, по-моему, посмертно даже опубликованы, были посвящены правам женщины, да, и особенно политическим правам женщины. То есть вот эта тема женской эмансипации, которую мы часто воспринимаем как что-то контрхристианское, да, вот она возникает в лоне христианства.
Конечно, конечно, конечно. То есть вот первые феминистки, по-моему, ее звали Батлер, одна из таких английских, да, это движение как раз поднимается в начале, может, 60-х годов 19 века. И Секретан как раз очень был чуток, вообще говоря, так это к женской составляющей как христианского мира, ну, так вообще духовных проблем. И вот он замечает однажды, у него уже в поздних своих записках, он посетил церковь в Турине, вот столица, значит, этого Пьемонта, королевства, и увидел, что, ну что же, в храме-то почти одни женщины. Как, в общем-то, часто бывает такой процент и в наших храмах, в православных. Вот, и...
Как говорят, православие спасли бабки, да, вот в
советское время. Ну, он начал над этим как философ рефлексировать и создавать такую, ну, как бы философскую такую полутеорию, что женская душа, она так как бы вот по почве своей религиозной изнутри. Вот, в то время как мужчина, он всегда как бы уходит, как блудный сын, потом вот как по Рембрандту он приходит обратно, вот чей дом возвращается, то она скорее так не отрывается.
Ну, здесь, я думаю,
хранит что... очаг, и очаг и духовный.
Да.
Вот у него такие вот вещи есть.
Можно вспомнить, что Бердяев говорил о женственности русской души, и здесь, наверное, русская душа тоже мыслится им как религиозная душа, именно в силу того, что она женственная. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что мы говорим сегодня с известным философом, историком философии Виктором Павловичем Визгиным о Шарле Секретане, о швейцарском духовном философе, спиритуалисте XIX века и о его окружении, о том контексте, в котором возникает эта мысль, которая во многом предвосхитила мысль русской религиозной философии Бердяева. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем. Радио «Вера» представляет. «Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. Мы говорим сегодня о духовной философии в Швейцарии, о Шарле Секретане. У нас в гостях доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук Виктор Павлович Визгин. Вот вы нам открываете совершенно неизвестного для широкой публики, даже вот я в философский словарь заглянул, в однотомный, ну, нету там никакого Секретана. Вот, найти это имя даже в справочниках по философии достаточно сложно, а Бердяев сказал, что это одна из главных книг о свободе, которая была написана в XIX веке и, может быть, вообще в истории мировой философии. Вот Секретан писал, что Бог есть свободное существо, и что его природа выражается формулой «я есть тот, кем я хочу быть». Вот можно ли сказать о человеке так, Виктор Павлович, что человек тоже как образ Божий, как несущий в себе образ и подобие божества, может себе дерзко сказать «я тот, кем хочу быть» или «хочу стать»? Или все-таки это люциферическая такая вот гордыня, так говорить о себе человеку?
Ну, я думаю так, что эту проблему задел и Лосский очень в этом сочинении, которое, конечно, во многом как бы конгениально с Секретаном, хотя у них есть там некие расхождения. Вот. Как некое задание человек способен к этому. Но поскольку его свобода – это не свобода Бога, а свобода человека, то и человек претерпевает не только сотворен Богом, а есть еще такое понятие и догмат религиозный в христианстве, который называется грехопадение. То, что Секретан называет коротко «щют», «ля щют», то есть «падение». Вот. Из систем догматов христианских он выбирает три догмата и включает их не в свою теологию, он не теолог, хотя его иногда называют даже пастором и пишут о его теологических взглядах. Но это философствующий богослов, похожий на, в этом смысле и на представителей русской религиозной мысли, вот, и того времени попозже. Ну вот, а значит, третьих догмата – это творение, креасьон, это грех, грехопадение, щют, ля щют, и искупление, ля ресторасьон, или искупление.
Ну вот падение, щют, но ведь есть еще парашют, да?
Да.
Парашют.
Конечно.
Можно ли сказать, что вот нравственный закон является тем парашютом, который позволяет человеку как-то скомпенсировать это падение? То есть упасть, но подстелить соломку и не разбиться. Является ли нравственный закон? То есть вот мы обычно ссылаемся на Канта и говорим, что вот философ морали, вот вся мораль, она из категорического императива кантовского. А вот из Секретана можно ли сделать какой-то нравственный вывод?
У него вся философия, по сути дела, нанизана на центр, на ось, которую он называет мораль. Вот, то, что, может быть, Гегель предпочитал называть нравственностью, но это вот Кант моралью. То есть философия Секретана, мы говорили о его шлингианских истоках, а у него были и другие истоки, которые отсылают к Канту. И именно критики практического разума Канта, вот, которые вы, Алексей Павлович, упомянули, говоря о категорическом императиве. Вот. Так что это некое шеллингианство, оплодотворенное, осемененное Кантом. Это, безусловно, так. И Секретан, как великолепный философ, просто это такое вот лазанское философское чудо, если угодно, он осознавал свое мировоззрение вполне четко, и у него был дар ясных формулировок вот результатов своей рефлексии, скажем, на своим сознанием и самосознанием и так дальше. Он к этим превосходно владел. Вот. И так что, если вот подумать о том, как он понимал вот кантовский императив, у него вместо категории закона стоит свобода. Он не может остановиться на законничестве каком-то бы ни было. И на законничестве кантианском. Если мы вспомним опять Бельдьева, который здесь очень конгениальная фигура, то я помню, когда я читал Бельдьева еще в 60-х годах, меня удивляла такая смелость по отношению к Канту. Он называл его полицейским в недрах философии. Что он там установит полицию нравов. Вот законы, законы, поступай по законам. Так мы свободные люди. А как говорил Герцен, мы свободные люди, а не рабы Ксанфа. Это какой-то там мизический бог. Никаких богов. Наш бог – свобода и любовь. Любовь. Вот любовь, в конце концов, это тот центр, в который все, вот то, что называется в богословии телеогальными вертю, то есть добродетелями, они сливаются, вот как реки сливаются в море, так все добродетели и добрые поступки ссылаются в океане любви. Бог есть любовь. И это вот надпись, начертанная на могиле, Лосанской могиле Секлетана.
Но есть разница, Бог есть любовь и свобода, или любовь и свобода есть наш Бог. Есть разница в этих высказываниях. То есть можно сказать, Бога нет, а наш Бог – это любовь и свобода. А можно сказать, Бог есть свобода и любовь. Это меняет смысл.
Я бы сказал так, что свобода – это философское прочтение Бога Секлетаном. Вот поскольку мы говорим о Секлетане. Свобода – это философское прочтение Бога Секлетаном, а любовь – это как бы сверхфилософское, и философское, и сверхфилософское. Потому что как откровение последнее о Боге, конечно, Секлетан скажет, что Бог есть любовь, и о свободе он не скажет. Но на гербе кантона Во, патриотом которого был Шарль Секлетан, написано два слова, два смысла – «la liberté» и «la patrie». Родина и свобода. Поэтому выбор свободы – это был просто рефлекс и кантонального патриотизма Шарля Секлетана. Это потомственные патриции, которые все время в этом городе жили, жили в центре города Ля-Сите. Их был дом собственный там. Вот. И дух свободы. Ведь это же дух не только Ауфклерунг, и Сьекль де Люмьер – это дух и романтизма, который был соперником Ауфклерунг.
Просвещение.
Это дух Руссо, дух демократизма, европейского либерализма, если угодно потом. Так что дух свободы, он тем и является духом свободы, что он широк. И вот здесь вот, если мы начнем уже рефлексировать над словом «свобода» в связи с Секлетаном, то там нам открывается уже русский простор понимания свободы. Это воля, это выход на простор.
Даже вольность, да?
И даже вольность. И Пушкин ведь не случайно не пишет «свобода», «либерте», а он пишет «оду вольности». Это не случайно. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Даже не свобода. Так что вот если мы сжимаем сферу идеалов до каких-то последних центров и точек, то там мы находим любовь и скорее найдем волю, чем просто свободу. По крайней мере, в русской оптике, в русском культурном
коде. Кстати, Секлетан, он значительно моложе Пушкина, вот, но он почти что современник Достоевского. Достоевский на 6 лет моложе, да? И, вообще-то говоря, та же проблема. Достоевский еще юношей, поступив в инженерный институт, говорит, человек – это тайна, и вот я эту тайну хочу разгадать. То есть, вообще-то говоря, еще юношей Достоевский чувствует свое призвание в том, чтобы разгадать тайну человеческой свободы. И это очень как-то созвучно мысли Секлетана. Если мы посмотрим на его годы жизни, да, он прожил дольше, больше, чем Достоевский. Но
80 лет,
наверное. Да, он умер где-то там вот...
95.
Где Страхов, да, вот, 80, то есть старшие славянофилы, вот. То есть, вообще-то говоря, мог бы вполне... Родись, Секлетан, в России, был бы, наверное, славянофилом.
Безусловно, безусловно. Вы знаете, это Секлетан, его молодость пришла на взлет, на лучшие годы европейского романтизма. В поэзии это, с одной стороны, Ламартин, с другой стороны, Беранже во французской поэзии. Ламартин, как вы знаете, его шедевр – это как раз стихотворение «Люляк», озеро. «Женевское озеро», на Лимане, вот на этом он его и сочинил. И Секлетан начинал, в общем-то, с поэзии. У него известные поэмы, ну, известна она для тех, кто занимается Секлетаном, в общем-то. Он как поэт, он, ну, не остался, может, в таких вот в анналах даже, ну, может быть, таких для ученых швейцарских знатоков он, конечно, известен. Но его, так сказать, скорее это такой вот поэт, ну, для себя, для семьи, не более того. Но как философ он на большом таком общеевропейском уровне. уровне.
А вот его явление, такого философа-спиритуалиста, я побоялся этого слова, поскольку спиритуалистами часто спиритов называют, он к спиритизму не имел никакого отношения. Вот. Это явление уникальное или были вот еще фигуры, похожие на него в протестантской, может быть, в католической мысли? Вот вы говорили, что из Лозанны можно переместиться в Женеву, и там есть такой тоже любимый вами философ, предтеча персоналиста, персонализма французского, Амьель, да? Вот они как-то стыкуются с Секретаном, похоже?
Ну, эти два человека, два философа, которые я их соединил в одной книге. Вот, и такие вот образы, которые мне как-то вот явились, это образ одиночества, за которым стоит, как его персонификация, Анри Фредерик Амьель, и свобода, это Шарль Секретан. И книгу вот я назвал «Одиночество и свобода», ну, как бы чувствуя за спиной дыхание Георгия Адамовича, который написал блестящую книгу эссе о русской литературе, как вот у нас, которая была, так и в эмиграции. Она так и называется «Одиночество и свобода».
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. Наш сегодняшний гость – историк философии, доктор философских наук Виктор Павлович Визгин. «Одиночество и свобода».
Да.
Амьель и... или
Секретан.
Секретан. Или Амьель и Секретан. Потом потребовался Бердяев для того, чтобы собрать все это вместе, да, поскольку в самопознании он будет говорить и о свободе, и об одиночестве, как о своих таких экзистенциалах, то есть как о том, что организует его душу. Но вот какая связь между свободой и одиночеством? Свобода и ответственность. Понятно, что-то натворил, отвечай. А вот что... Одинокий человек может быть свободным, а человек, живущий в социуме, в обществе, среди людей?
Алексей Павлович, если перейти на уровень чистой теологии, то одиночество и свобода есть экзистенциалы самого Бога, уже вне его отношения к миру и человеку. Это то, что... Та сфера, которая для философии, вообще говоря, закрыта. Это сфера откровений, сфера внутреннего бытия Бога в самом себе. И чуткие философы, и даже такие близкие к таким вещам, как Секретан, скажем, или как Габриэль Марсель, в эту сферу они не проникают. Потому что это тайна Божия. И она недоступна человеческому разуму, какую-то важную ипостась которого составляет философский поиск, философская рефлексия. Вот. И Секретан прекрасно понимал, что эту грань этой таинственности не надо пересекать. И никогда он не писал о Боге в самом себе. Вот «Gott an sich» — эту тему «Бог в себе» он не затрагивал. Он затрагивал только Бог в отношении к миру. И вот эта тема для него не была просто темой какой-то теологии. Эта тема была философской. Вот это очень важный момент для общей конструкции философии свободы Секретана. И в некотором смысле она совпадает с шеллингианской. Но от Шеллинга, а я не говорил об этом, он довольно радикально отличался. Потому что Шеллинг наследовал мистическую струю Якова Беомы, которая вносила в Богу то, что называется первоосновой, абгрунт, как некоторое то, из чего Бог творит мир. То есть сам процесс вот, ну, Бога мира, можно сказать, вот этого всеединого, если угодно, он на некотором основании совершается. Есть некая бытийственная потенция – И нет такого чистого ничто, которое, собственно, только чистая божественная воля превращает в мир. По секретану субстанцией мира является божественная воля. Мы живем в мире, субстанцией которого является божественная воля и ничего другого.
То есть можно сказать, что мы в руках Божьих.
Да.
Мы дети Божьи, Бог нас держит в своих руках.
Мы, как вот говорил Мальбранш, в Боге.
Угу.
В Боге, в Духе, в Божественном. И эта интуиция принадлежит первым философам Греции, уже Фалесу Милетскому, когда он сказал, что все полно богов. Ведь вот это вот понятие богов, бога, божественного, духовного, спиритуального, оно вот только вызревает в той греческой мысли. Понимаете, приходит потом и трансформируется. Вот, это мы к тому, что вот вы сказали, спиритуализм.
Ну, собственно говоря, православие от Фалеса отличается немного. Просто православие говорит, все исполнено богом. Если у Фалеса все полно богов, да, то в православии все исполнено богом. То есть бог как бы является держателем этого мира, его промыслом, да, этот мир держится. Ну, немножко надо оптику изменить. Но ведь античность действительно, как вы сказали, шла к христианству, к христианскому видению мира. Вот. А вот Амьель все-таки, вот чем он
Амьель,
от секретана
отличается? Если уже об Амьеле говорить... Да. Это фигура трагическая и одинокая. У него была, ну, как говорится, ну, несчастная семья. Он потерял рано родителей, стал сиротой полным. Да, его душа эту травму не могла преодолеть, ну, в каком-то принятии мира, ну, что ли, более жизнерадостным, я не знаю, более уверенным. Он потом просто заболел и умер. Эта фигура очень трагическая. Когда он знает о своей вот приближающейся кончине, то его страница, его дневника, дневника совершенно искреннего и потрясшего прежде всего в нашей культуре Льва Николаевича Толстого, который, собственно, через подачу Николая Николаевича Страхова я открыл русскому читателю Амьеля. Мы узнали о нем, а дочь Мария Толстого, она переводила выдержки из этого дневника.
Которая была игуменьей
Шамардиной. Да. Это тонкий такой духовный писатель, но вот с этой душой внутри него была вот какая-то психологическая травма и даже вот физиологическая травма. Это, видно, чахотка его унесла. Она уносила многих людей. А Марию Башкирцеву, нашу художницу, ну, мало ли кого еще я могу назвать.
Понимаете? Мать Достоевского умерла от чахотки в 37 лет.
Да. Понимаете? Вот. А секретан это был, ну, в некотором смысле, живиальный человек.
Они не были знакомы?
Абсолютно знакомы были. В некотором смысле, ну, как бы некоторые друзья. Когда он гостил, у них были общие друзья.
Угу.
А общий друг, один из самых известных, он в России переводился, это Навиль.
Угу.
А вот семья Навили очень интересна. Вообще Швейцария – это родина семейств.
Угу.
Таких вот нобилитетных семей, как Навили, секретаны, где были просто, ну, как бы масса профессоров,
угу.
Масса каких-то вот интеллектуалов, ученых. Вот и философы появлялись. Вот. И Навиль, его отец, пастор, это пасторская семья. Вот Франсуа Навиль, он издал сочинение Мена де Берана.
Угу.
А секретан... Просто себя мыслил как продолжателем дела Мена де Берана. А Мен де Беран был основателем французского спиритуализма.
Угу.
Вот мы возвращаемся к этому вопросу о спиритуализме. Это было то течение, которое было создано фактически трудами Мена де Берана. Тоже автор знаменитого дневника. Так что это вот люди вот таких вот дневников, они в любом смысле и были спиритуалистами. Вот живший такой вот на культурной обочине этого европейского, западноевропейского мира, мейнстрим которого был позитивизм, наука, Фламелион.
То есть дневник – это тоже вот произведение философии, да? Не только философский трактат, там первый том, второй, но и дневник тоже может быть произведением
вот
философии.
Да, вот это 19 век особенно это показал.
Угу.
Может быть, конечно, еще поискать дневников более ранних.
Угу,
это интересно. интересная задача. Но все-таки расцвет дневника и письма, ну, письма, в конце концов, это 17 век. Uh-huh. Это мадам Севиньи, там у французов, ну, там uh-huh. есть, да, даже uh-huh. этот самый Сен-Симон, да, uh-huh. герцог. Вот, письма был более ранний жанр, ну, 18 век уж точно, это и 17 еще. Вот. А дневник это вот расцветает как вот, это как бы романтический, сентиментальный подъем после Руссо, что ли, я уж не знаю.
Дневник это тоже вот это...
Это некая исповедь, в конце концов.
Ревей, пробуждение.
Конечно.
Чтобы писать дневник, надо же пробудиться.
Конечно.
Если ты спишь, во сне ты дневник не напишешь. Правда? Нет, ты не исповедуешься перед самим
это
собой.
Это какое-то свежее. Что такое пробуждение? Это некое обновление.
Угу.
Это духовное обновление. Это срез каких-то корок, неких, как говорил бы Бердяев, объективаций духа. И вот на этой новизне духа открываются какие-то вот творческие потенции. И куда, сюда устремляются силы, понимаете? И вот раскрывается какое-то новое лицо мира. Вот это преображение, вот это вот, трансформацион, оттуда идет.
Угу.
Так что вот это такие вот как бы импульсы какой-то новой жизни, вот это vita nova, угу. говоря языком угу. Данте.
А если вот так подытожить, спиритуализм – это что? Что такое духовная философия? Вот чем духовная философия отличается от бездуховной? Или от какой-нибудь материалистической, там, или от позитивистской философии? Вот. Что является критерием того, что философия духовная,
Алексей
или спиритуалистическая?
Павлович, вот, к сожалению, в нашей отечественной философии, в советской, ну, даже в русской, это концептуально не слишком разработанная тема. И я хочу сказать вот о чем. Прежде всего, мы должны понять и глубоко осознать, что спиритуализм – это не идеализм. Вот. Обычно мы привыкли с марксизма, с советской эпохи и даже до, что в философии борется идеализм и материализм. Нам все, как говорится, внутри это прошито вот этими двуслойной этой тканью. Вот борьба Платона, аристократа там с демократом, там, не знаю, Демокритом. Ну, что-то вот такое. И один материалист, другой, мол, идеалист. Все это неверно. Неверно в том смысле, что существует еще спиритуализм. И понять это вот как мы должны. И поэт говорит: «Во всем мне хочется дойти до самой сути». До самой сути. Что такое самая суть? В основании самости лежит... Вот самой сути лежит самость. Самость, Selbstheit по-немецки, это Ichheit, это яйность, это я. Это деятель. Лосский, которого я уже упоминал с секретарем, называл это деятель. А Лейбниц называл это монадой. Это духовные центры, из которых исходит деятельность, силы, преобразующие мир. Позитивизм и вся эта линия, и материализм, и идеализма имеют общее то, что это законническая линия. В основе всего лежат законы. По материализму и позитивизму они называются законами природы. А вот по этой линии никаких законов нет. Это уже объективистский план, объективированный план того, что создали духи или монады, или спиритуальные центры. Понимаете, вот те самые самости, Ichheit. Вот они основы мира. То есть мир – это совокупность духовных деятелей. Между ними есть иерархия. Это, скажем, некая система уже и Лейбница, и система Лоскова. Вот это есть спиритуализм. И Лопатин у нас был спиритуалист. Вот. Но иногда смешивается спиритуализм с идеализмом.
Спиритуалистом был и поэт Батюшков, который говорил: «Я из племени духов, но не житель империи». Вот, то есть действительно обращаться к миру как к чему-то, имеющему в основе своей духовную сущность, а Бог, наверное, вот следует и философии, является высшей монадой, монадой всех монад, творцом. Вот. Это и есть качество спиритуалистической философии. И вот сегодня, благодаря нашему гостю Виктору Визгину, мы, Виктору Павловичу Визгину, мы смогли познакомиться с одним из блестящих представителей этой спиритуалистической философии, швейцарским философом Шарлем Секретаном. И мы теперь знаем, что Швейцария – это не только страна шоколада и часов, и прекрасных горных пейзажей, но это и страна ярких христианских философов, открытие которых у нас еще впереди благодаря вашим работам, дорогой Виктор Павлович. И мы всегда рады вас принять в студии и поговорить о ваших новых открытиях в сфере духовной философии. Спасибо вам большое.
Спасибо вам, Виктор Павлович.
До новых встреч в эфире программы «Философские ночи» на Радио Вера.
«Философские ночи» на Радио Вера. Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.